Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики продолжаем, друзья. Мне нравится развитие человечества, по крайней мере, пока. Потому что вот этот пример, который я всегда приводил, он меня до сих пор будоражит, что вся вычислительная мощность программы высадки на Луну американцев, вся вычислительная мощность этого проекта меньше, чем вычислительная мощность вашего мобильного телефона. Вот как развивается человечество. Но это касается не только этой сферы, сферы вычислений, а вот, например, такого простого понятия, как фильтр. Да, когда домашнее хозяйство у нас существует, понятие фильтр — это какая-то сложенная в несколько раз марля. Ну, это в худшем случае, в лучшем случае какой-нибудь бумажный пакет, который что-то фильтрует. Так вот, друзья, с фильтрами происходит то же самое. И если сегодня говорить об этом простом понятии, то мы пойдем чуть дальше. Мы будем говорить о мембранных технологиях. Да, каким образом полимерные мембраны, полимеры — это такие сложные с длинными большими молекулами, вещества, как бы, которые тоже являются фильтрами, да, но фильтрами уже в кавычках, и тут нам, конечно, потребуется эксперт, и я представляю вам с большим удовольствием Илью Воротынцева, доктора технических наук, профессора, руководителя мембранного центра Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Скажите, ну я когда сказал слово фильтр, я не обидел мембранные технологии?
Ну, может быть, немножко, потому что все же технологии фильтрации, они имеют, как бы фильтр является задерживающей структурой, фазой, и примеси, там, пыль, например, да, если мы говорим о газовых фильтрах, она задерживается именно так в материале фильтра. А что касается мембраны, то мембрана, она является таким, скажем так, рабочим телом, и она не задерживает в себе примесь, она разделяет потоки, то есть одни вещества, как вы говорили, молекулярные или какие-то другие, там вообще все вещества молекулярные, потому что состоит из молекул, да, проходит через мембрану, а другие из, например, ее размера или электростатического какого-то заряда, имеющегося на других веществах в смеси, они не проходят. Вот, поэтому мембрана, она, соответственно, работает немножко на другом принципе, и она может практически работать вечно.
То есть это такой, как бы, помните, из физики демон Максвелла был такой страшный пример, когда говорили, да, что конечно, если представить себе такого демона, который будет быстрые молекулы оставлять в одной стороне, а медленные в другой, то у нас, значит, равномерно нагретая поверхность вдруг неожиданно окажется с нарушением второго закона термодинамики. То есть мембрана, да, полимерная мембрана, это разделитель, да, то есть все-таки, ну как, он не в том смысле фильтр, что он в себе задерживает, например, СО2, да, а он СО2 не пропускает, а все остальное пропускает.
Или наоборот, да, совершенно верно.
Или наоборот. И я так понимаю, что существуют эти мембраны и для газа, и для жидкости.
Да, существуют мембраны для газовых, и для жидких сред, и для паров, например. Потому что есть мембраны, которые, с одной стороны, мембраны течет жидкость, а с другой стороны, испаряется, например, пар. Вот. Или как у вас уже выступали коллеги, когда говорили про оксигенацию крови. То есть, соответственно, кровь это жидкость, а кислород это газовая фаза. И вот с помощью мембраны мы можем производить, соответственно, отвод СО2 и наполнение крови мембранами. То есть наполнение крови кислородом.
Да, ну давайте тогда вот по-классически пойдем в схеме, то есть мембранные технологии, да, ну плюсы и минусы.
Плюсы, безусловно, заключаются в том, что если мы сравниваем, опять же, там плюсы и минусы от чего, да, вообще там человечество традиционно имело в своем арсенале разделение каких-то средств, газовых жидкостей, кристаллизационные методы, ректификационные или дистилляционные методы, да, мы все помним фильм «Самогонщики», да, и, соответственно, что еще, адсорбцию, то есть сорбционные методы. Мембрана это тоже является вот таким физическим
сепарация
методом,
еще по плотности.
Да. Вот, соответственно, вот мембраны, они отличаются тем, что не нужно нам вещество, то есть не нужно осуществлять фазовый переход, то есть не нужно, например, испарять вещество, как в случае дистилляции, или не нужно его сделать жидким, как в случае кристаллизации, то есть не нужно подводить энергию. Соответственно, в этом смысле мембраны являются энергоменее емкими технологиями. И это основное его преимущество, с одной стороны. А с другой стороны, мембрана, она может быть любой площади, мы можем поместить ее практически в любой аппарат, и, соответственно, путем замены мембраны мы можем менять вообще скажем так, принадлежность аппарата или назначение аппарата совершенно кардинально. Поэтому масштабируемость процесса, энергоемкость, низкая энергоемкость и, соответственно, экологичность в том числе.
А вот вы сказали вначале, когда мы говорили про фильтры, кстати, это вот важно, Илья, что вот фильтр, он как бы задерживает в себе частицы нам ненужные, да, и, соответственно, загрязняется. Я правильно понимаю, что мембрана в вашем, ну, то есть то, что вы сказали, не загрязняется?
Мембраны не загрязняются. Они, конечно, если мы говорим о таких реальных процессах, то есть такой термин старение мембраны, когда все равно какие-то примеси влияют на полимер, или там не только на полимер, на, например, керамические мембраны, или металлические мембраны, такие тоже есть. Вот, и приводит к физическому старению самого материала. Но это происходит не из-за того, что она загрязняется.
Ну да, давайте тогда уж, коли мы углубились туда в процесс, вот, чтобы наши слушатели понимали, у нас существует воздух, да, в воздухе есть азот, кислород и там СО2. Все это, естественно, молекулы. То есть каким образом строится структура полимерная так, что она пропускает, значит, кислород, она пропускает, я так понимаю, там все другие газы, какой-нибудь криптон, который тоже наверняка есть в воздухе в бесконечно малом количестве, и не пропускает именно СО2. То есть там, ну вот тот демон Максвелла, да, он не существует в природе так, чтобы он определял молекулы туда и сюда. А вот здесь как это технически осуществлено?
Технически, если скажу такое слово сложное, может быть, для слушателей немножко, в рамках феноменологического подхода, то есть описательного процесса, мы, когда говорим о газоразделительной полимерной мембране, имеем в виду два процесса, которые проходят в мембране. Почему она, собственно, как демон Максвелла работает, как практически свечный двигатель. То есть молекула газа подходит к полимерной мембране, сорбируется на полимерной мембране, диффундирует, то есть проходит через тоненькие... Они, мембраны, кстати, имеют очень тонкие размеры, то есть это несколько сот микрон, вот, относительно, там, если сравнить с какими-то другими традиционными процессами, там, высокие колонны ректификации. Вот, и, соответственно, десорбируется с другой стороны. Поэтому здесь мы, скажем так, как мембранщики, всегда играем на двух свойствах. Как, насколько хорошо мембрана сорбирует, то есть молекула газа сорбируется полимером, и насколько она быстро может диффундировать. Соответственно, диффузия связана у нас с размером молекулы, поэтому, например, водород или гелий являются одними самыми высокопроницаемыми компонентами из-за их молекулы размера и высокой скорости диффузии. А, например, СО2 обладает высокой сорбционной способностью. И вот, так сказать, умело оперируя, как, значит, когда мы подбрасываем шарики, да, во время представления цирки, вот этими двумя параметрами мы, собственно, добиваемся нужного нам процесса. То есть, когда СО2, например, проходит через мембрану, а кислород и азот тоже проходит, но в существенно меньшей степени, мы здесь разделяем глобально эти два, например, ну там, например, воздух.
А чем это отличается, а вот если я грубо скажу, что фильтры, которые всем домохозяйкам известны, они тоже работают на принципе, что есть вода, которая просачивается через фильтр легко, а есть элементы загрязнения, которые просто не могут пройти сквозь сетку, да, они остаются в этой сетке. В данном случае получается, что молекулы маленькие, ну или там, скажем, атомы, да, там водород и гелий, да, они пролезают сквозь условную сетку ваших полимеров, а получается СО2, ну, скажем так, в кавычках, застревает. Или я не прав?
Да, совершенно верно. Но есть мембраны, где, например, СО2 проходит быстрее. Это вот, если представьте себе берег моря, который вот доступ к которому преграждает путь из акации, например. То есть очень много шипов и так далее. И, конечно же, там маленькая собачка быстренько пробежит и будет купаться там, наслаждаться на пляже, да? А человеку, как он больше, да, то есть сложно пройти. Но если мы, например, в мембраны добавим, например, ионные жидкости или еще что-то, это такой специальный человек, который выйдет, там говорит, пойдем сюда, у нас здесь есть тропинка. И тогда большая молекула СО2 вот через мембрану ее, так сказать, проведут и отправят наслаждаться пляжем. То есть это мембраны с облегченным переносом. То есть есть и такие. Поэтому, когда мы говорим о процессе, рассматриваем какой-то процесс, мы идем от задач, что нам нужно разделить, то есть какую систему, там воздух, вода, жидкость, газ, какие газы. И дальше уже мы подбираем мембрану. То есть что у нас будет проходить через мембрану, что не будет проходить через мембрану. Как правило, через мембрану проходят примеси. А целевой компонент, ну, чтобы мы не теряли ни в давлении, ни в производительности, ни в потоке, он идет над мембраной и не проходит через мембрану. Вот таким образом.
Если говорить, в принципе, о различных вариантах, да, ваших мембран, которые могут отделить одно от другого, вот водородный двигатель, расскажите, как помогают мембраны в этом плане?
Водородные двигатели специально, соответственно, то есть есть вот такие водородные топливные элементы, где, собственно, это, по сути, работает на принципе электромембранах. Вот, где у нас, собственно, мы постоянно заливаем какое-то исходное вещество, там, например, там, какой-нибудь, не знаю, там, из биомассы, уксусную кислоту или еще что-то. И мембрана в этом случае через себя пропускает протоны, и они, соответственно, образуют водород, и мы имеем водород, который потом подвергается, соответственно, сжиганию и выработке электрической энергии.
Я правильно понимаю, что здесь основная задача состоит в том, что сам по себе водород опасный, вообще говоря, и возить его в чистом виде, но это мы знаем, что случается, когда взрывается ракета, да? А поэтому да, здесь, конечно, как я понимаю, смысл в том, что мы возим с собой как бы безопасный уксус, да, который, из которого с помощью мембраны добывается необходимый водород и сразу же применяется в двигателе.
Да, 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 совершенно. Примерно так и происходит. Единственное, конечно, есть процессы, там, проблемы с энергетикой и так далее, потому что, например, при сжигании там дизеля, да, мы получаем порядка 10 раз больше энергии, чем при сжигании того же водорода даже при высоком давлении. Поэтому ученые в этом направлении работают, и, соответственно, ну, это как, знаете, курица и яйцо. Нужно создать систему заправок водородом, да, либо сделать водородный двигатель. Если нет водородной системы водородных заправок, то зависит, зачем делать водородный двигатель. Хотя с электромобилями энергетику которых еще там на порядок, ну там несколько раз ниже, да, чем даже у водорода. Смотрите, вот есть примеры, где Тесла ездит по стране, скажем так.
Илья Воротынцев у нас в гостях. Сделаем небольшой перерыв на рекламу. Сейчас вернемся. Оставайтесь с нами.
Физики и лирики.
Илья Воротынцев, доктор технических наук, у нас на связи. Мы говорим о мембранных технологиях. Илья, я правильно понимаю, мембранные технологии, да? То есть что-то мы пропускаем, что-то мы не пропускаем с точностью до молекулы, не так ли?
Совершенно верно, да.
Здесь, а вот теперь у меня вопрос... Да, у меня теперь вопрос, который возбудит, я уверен, нашего лирика, в том числе Маргариту Михайловну. Смотрите, если мы говорим о том, что есть такие технологии, а ведь сегодня, если мы посмотрим на улицу, то огромное количество людей ходит, натянув себе мембраны на нос и рот, да? Те самые маски. А вопрос, это, может быть, выйдет за рамки нашего сегодняшней темы, насколько близки мы, человечество, к тому, чтобы создать мембрану, которая, например, будет не пропускать вирусы, а пропускать все остальное, или это невозможно?
Но опять здесь вас немножко поправлю, да, чтобы не обижать мембранчиков. Люди натягивают себе на лицо как раз фильтры, которые задерживают вирусы в зависимости от того, где он находится, снаружи или внутри человека, да. Вот, и поэтому маски нужно регулярно и часто менять довольно, чтобы они были эффективно защищали.
Да-да, но секунду. То есть вы говорите, Илья, давайте так, вот вирусы маска задерживает или она все-таки капельки задерживает, на которых сидят вирусы? То есть, ну, капельный путь, воздушно-капельный, да, то есть понятно, что маска задерживает какие-то довольно крупные, да, истории, когда человек чихает, там вот тот те самые взвесь, да, эту, скажем так, жидкостно-вирусную. Но вирус сам настолько маленький, что для него не является препятствием просто фильтр в виде маски.
Да, ну, конечно, вы правы, потому что размер фильтра, не фильтра, а, соответственно, вирус, это порядка там 20 нанометров. Да, конечно, он может пробиться. Но вот я еще раз говорю, что фильтр, он обеспечивает задерживание. И в том числе вирусу будет достаточно сложно пройти через все вот эти хитросплетения полимерных нитей внутри фильтра, чтобы выйти наружу. Поэтому... С одной стороны, как бы, судя по размерам, конечно, он может пройти, потому что мы же дышим через фильтр, да, но с другой стороны, вот те процессы, которые, как бы, та система полимерных сетей, которые внутри фильтра, ну и плюс, конечно, вы правы, что фильтры, они находятся вот где-то на жидкости там и так далее, да, поэтому, да, это
фильтры, вирус.
Способ вируса, да.
А если мы говорим про мембраны, именно такие технологии мембраны, которые могут задерживать вирусы, разработки такие ведутся, не ведутся, имеет ли это смысл именно с точки зрения технологии, или это непреодолимая история?
Да, конечно, такие ведутся и применяются, я вам даже больше скажу, потому что, например, питьевая вода, особенно в Средней Азии, там вот в странах, не знаю, там, Аравийского полуострова, там, Израиль, там, Саудовская Аравия и так далее, где вообще нет воды, да. То есть, во-первых, они воду добывают, питьевую воду добывают из океана, моря, Сингапур тот же самый, да. Вот, а, соответственно, там, ну, начинается, конечно, с песчаных фильтров, да, где там отсекаем там разные устрицы и креветки там до 10 микрон размера. Потом дальше идет процесс микрофильтрации. Это до 100 нанометров там различные бактерии, коллоиды и так далее. И уже процесс ультрафильтрации, когда мы говорим о как раз вот вирусах, каких-то органических макромолекулах. Вот. Ну и процессы, соответственно, ультрафильтрованную воду уже можно пить. И если нужно еще более чистой, там, например, вода для инъекций, там, которая вот для там, соответственно, фармацевтики, то еще процессы, например, нанофильтрации и дополнительные очистки, и, соответственно, мы имеем с вами чистую воду, которую пить нельзя, потому что она как вода, дистиллят или бит-дистиллят будет вымывать из нас соль. Поэтому вода должна иметь все же некие примеси, чтобы, так сказать, не вымывать из нашего организма, ну, вода для питья имеется в виду, полезные кальций, например.
Гармонировать с организмом должна вода, поэтому не должна быть абсолютно чистая. Да, вопрос. Если мы говорим о мембранных технологиях, их возможностях, насколько возможно именно в мембранных технологиях отличить, поймать конкретный вирус, а, например, другой вирус, не корона или там, не знаю, другого вида, не пропускать? Или все-таки в этом плане уже это невозможно сделать? То есть мы говорим только о размерах, мы не говорим о качестве того, что проходит или отталкивается мембраны.
А, вообще, когда я про мембраны услышал много лет назад, хотя я до сих пор еще являюсь молодым ученым, до 40, да, как-то ученый всегда молод, кандидат до 30, доктор до 40 лет. Вот мне еще несколько дней осталось быть молодым ученым, молодым доктором наук. Но много лет назад, когда я узнал про мембраны, потому что на самом деле мембраны, это же мы с вами, идеальные мембраны, то есть наши клетки окружены мембраной. И вот они как раз, вот эти клеточные мембраны, могут совершенно свободно, четко понимать, вот это вирус, это не вирус, это там, значит, там митохондрия какая-нибудь и так далее. Поэтому, а так как человечество по заветам великого Леонардо да Винчи мимикрирует все равно природные процессы, там, посмотрите, стрекоза, вертолет и так далее, да, то мы, конечно, как ученые стремимся к созданию таких вот суперидеальных мембран, которые будут различать молекулы. Вот это брать, это не брать, это коронавирус, это не коронавирус. Поэтому все возможно.
То есть природа уже это сделала, да? То есть теоретически и практически это существует. Вопрос, как это же называется, вытащить эту мембрану клеточную в какую-то такую сетку и использовать уже по назначению для нас, для самих. То есть искусственным образом это создать, по сути дела.
Совершенно верно, совершенно верно, да.
Ну, мы...
Но тем не менее, мембраны очень широко используются, в любом случае, уже сейчас, в настоящий момент.
Угу. Илья Воротынцев у нас был в гостях, у нас, к сожалению, заканчивается время. Доктор технических наук, спасибо вам огромное за эфир. С нами был профессор, руководитель мембранного центра Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Илья, огромное вам спасибо. Мы продолжаем, друзья, физики и лирики, оставайтесь с нами. Сейчас будет небольшая, нет, не реклама, сейчас будут новости, а потом будет уже, может быть, реклама. А потом будем продолжать уже с лириком у руля.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.